А Бертону не спалось. Он лежал на спине, смотрел в потолок и думал. Ему все мерещился поселок, распростертый на улице тела и ни капли крови. Он не был гематологом, но по роду работы ему иногда приходилось заниматься исследованием крови. Он знал, что на ее состав воздействуют многие бактерии. Например, его собственная работа по стафилококкам показала, что они выделяют два фермента, воздействующих на кровь. Один из этих ферментов, так называемый экзотоксин, помимо разрушения кожи, растворял красные кровяные тельца. Другой был коагулянт, обволакивавший бактерию белком, чтобы противодействовать разрушительному действию лейкоцитов. Следовательно, бактерии могут изменять состав крови и делают это разными способами. Стрептококки выделяют фермент стрептокиназу, который растворяет сгустки крови. Клостеридии и пневмококки выделяют целый ряд гемолизинов, разрушающих эритроциты. Малярийные плазмодии и амебы также уничтожают эритроциты, это их пища, да и другие паразиты питаются аналогичным образом. Значит, все это вполне возможно. Однако до выяснения того, как именно действует микроорганизм, занесенный скупом 7, отсюда еще очень далеко. Бертон попытался припомнить, в какой последовательности протекает свертывание крови. Вроде бы процесс напоминает ступенчатый водопад. Один фермент активизируется и воздействует на другой. Тот на третий, третий на четвертый. И так 12 или 13 ступеней, пока кровь наконец не свернется. И уж совсем смутно вспомнилось, какие именно это ступени, какие ферменты, какова роль металлов, ионов, местных факторов. Сложная, очень сложная механика. Он мотнул головой и принудил себя заснуть. Врач-микробиолог Питер Левит размышлял о том, как же выделить и определить возбудителя болезни. Ему уже приходилось думать над этим раньше, ведь он был одним из основателей группы, одним из тех, кто составил методику анализа жизни. Однако теперь, когда предстояло впервые осуществить разработанную методику на практике, им овладели сомнения. Тогда, 2 года назад, во время бесед после завтраков, их чисто умозрительные построения казались необыкновенно точными и бесспорными. Это была занятная интеллектуальная игра, своего рода испытание ума. А теперь, когда им предстоит встретиться с реальным агентом, вызывающим вполне реальную, притом загадочную смерть, окажутся ли их планы на деле столь эффективными и полными, какими рисовались тогда? Первые-то шаги легки. Скрупулезно обследовать капсулу и все, что будет найдено, высеять на питательных средах, а дальше? Удастся ли сразу же выявить организм, с которым можно будет работать, экспериментировать, который можно будет опознать? Главный вопрос – как он действует, почему убивает, можно поставить только потом. Правда, есть предположение, что смерть наступает из-за свертывания крови. Если это подтвердится, то они уже на верном пути. Но если нет, тогда они попросту потеряют драгоценное время. На ум пришел пример с холерой. Веками было известно, что холера смертельна, что она вызывает жесточайший понос, при котором организм теряет подчас более 30 литров жидкости в сутки. Это было известно доподлинно, и все же люди почему-то думали, что смертельный исход болезни никак не связан с поносом. Они искали противоядие, лекарство, какой-нибудь способ убить бактерию. И только в самое последнее время удалось доказать, что холера смертельна главным образом вследствие обезвоживания организма. Достаточно только быстро возмещать потерю жидкости, и больной выздоровеет без каких-нибудь других лекарств. Старинное врачебное правило – устрани симптомы, болезнь исчезнет сама. Но применимо ли это правило к организму, занесенному извне? Можно ли побороть болезнь, препятствуя свертыванию крови, или же свертывание – явление производное, а первичное поражение гораздо глубже, гораздо серьезнее. Был и другой вопрос, который мучил его еще на ранней стадии подготовки программы «Лесной пожар». Уже тогда на предварительных совещаниях Левит предупреждал, что участники группы могут невзначай стать убийцами внеземных разумных существ. «Все люди, — говорил он, — даже наиболее объективные, не могут избавиться от некоторых врожденных предрассудков, когда дело касается проблем жизни. Один из таких предрассудков – уверенность, что высокоразвитый организм по своим размерам всегда крупнее организма простого. На Земле это, несомненно, так. Чем выше развитие организма, тем он крупнее, от одной клетки к многоклеточным существам и далее к животным с функционально дифференцированными клетками, объединенными в группы, которые называются органами. На Земле развитие живого мира всегда шло от малого к большому, от простого к сложному. А вне Земли, в какой-то иной точке Вселенной, развитие могло идти в обратном направлении, ко все более мелким формам. Подобно тому, как прогресс человеческой техники ведет к миниатюризации многих вещей, так и эволюция на какой-то более совершенной стадии вполне возможно приводит ко все более и более мелким формам жизни. Кстати, у этих форм жизни есть определенные преимущества перед крупными. Им нужно меньше сырья, меньше пищи, космические полеты будут им стоить много дешевле. Может статься, на некой отдаленной планете самые разумные существа размерами не больше блохи, а может не больше бактерий. В этом случае программа «Лесной пожар» привела бы к уничтожению высокоразвитой формы жизни, причем ученые даже не осознали бы, что они натворили. Впрочем, такие мысли приходили в голову не одному только Левиту. До него подобные идеи высказывали Мертон в Гарварде и Чалмерс в Оксфорде. Чалмерс со свойственным ему чувством юмора рисовал такую картину. Представьте себе, что вы смотрите в микроскоп, а бактерии на предметном стекле выстраиваются в слова «Отнесите нас к своему вождю». Это казалось очень забавной шуткой. Левит частенько вспоминал слова Чалмерса, потому что такая шутка может, вполне может обернуться правдой. Перед тем, как уснуть, Стоун успел подумать о предстоящем совещании. И еще о метеорите. Интересно, подумал он, что сказали бы Надь или Карп, узнай они о метеорите. Очень, может быть, просто свихнулись бы. Может, мы еще и сами свихнемся. С тем он и заснул. Три комнаты на первом уровне, где размещались все средства связи, обслуживающие лабораторию «Лесной пожар», были известны как «Сектор Дельта». Через этот сектор проходили все линии связи между уровнями, все телефонные и телетайпные кабели, соединяющие лабораторию с внешним миром, и линии в библиотеку и на центральный склад также управлялись отсюда, из сектора Дельта. По сути дела, сектор представлял собой гигантский автоматический коммутатор, управляемый ЭВМ. В трех залах сектора царила тишина, нарушаемая лишь мягким шелестом магнитофонных лент да слабым пощелкиванием реле. Работал здесь всего один человек. Он сидел у пульта, окруженный перемигивающими огоньками. Собственно, в его присутствии здесь не было необходимости. ЭВМ представляли собой саморегулирующиеся устройства, через каждые 12 минут по всем схемам запускались проверочные задачи, и при малейшем отклонении в контрольных результатах машины автоматически отключались. По инструкции на дежурном лежала одна обязанность – следить по секретной военной линии связи за сообщениями, о поступлении которых оповещал звонок на телетайпе. Когда он звякал, дежурный извещал об этом центру управления всех пяти уровней. Он был обязан также доложить командованию первого уровня о любой неполадке в работе ЭВМ, если такое невероятное происшествие когда-либо случится.